Глава восьмая. Шарлотте Кестнер не стоило больших трудов объяснить свое и вправду беспримерное опоздание, с каким она 22 сентября явилась на эспланаду к Риделям. Наконец-то очутившись среди близких в объятиях младшей сестры, рядом с которой стоял растроганный супруг, она была избавлена от подробного отчета о событиях, занявших у нее все утро и даже часть дня. Лишь на завтра она исподволь, отчасти в ответ на расспросы, отчасти по собственному почину, возвратилась к разговорам, которые ей довелось вести в день приезда. Даже о приглашении, переданном последним из ее посетителей в Слоне, она с восклицанием «Ах, боже мой!» вспомнила лишь несколько часов спустя и тут же, не без поспешной настойчивости, потребовала от родных одобрения письмецу, посланному ею в прославленный дом тотчас же по прибытии в Веймар. «Я это сделала отчасти, а может быть и главным образом ради тебя», — обратилась она к зятю. «Почему бы и не возобновить знакомство, пусть давно отошедшего в прошлое, если это может пойти на пользу родным?» И тайный камеральный советник, метивший на пост директора герцогской камер-коллегии, тем более вожделенный, что с ним был связан значительно больший оклад, а со времени нашествия французов Ридали жили только на жалование, благодарно улыбнулся ей в ответ. Это было бы уж не первое благодетельное вмешательство в карьеру камерального советника со стороны друга-свояченицы. Гёте ценил его. В свое время он помог молодому гамбуржцу, домашнему учителю в одной графской семье, получить место воспитателя наследного принца Саксен-Веймарского, который тот и занимал в течение ряда лет. В салоне мадам Шопенгауэр доктор Ридель неоднократно встречался с поэтом, но в доме на Фрауэнплане не бывал, а потому ему было более чем приятно теперь, благодаря приезду Шарлотты, получить в него доступ. Впрочем, о предстоящем обеде, еще в тот же вечер подтвержденным письменным приглашением, все эти дни упоминалось лишь беглым мимоходом, даже с какой-то уклончивой поспешностью, словно семья, занятая собственными делами, вовсе о нем позабыла. То, что званы были только супруги Ридель, без дочерей, а также предписанная форма одежды, говорила об официальном характере приема. Этого они мимоходом касались в разговорах, и затем, после паузы, когда каждый, по-видимому, взвешивал, считать ли это обстоятельство благоприятным или нет, разговор быстро принимал другое направление. После долгой разлуки, в продолжении которой происходил лишь редкий обмен письмами, а столь многом предстояло потолковать, вспомнить, обменяться мнениями, дела и судьбы детей, братьев, сестер, племянников подлежали обсуждению в первую очередь. О некоторых из тех малышей, чьи образы, запечатленные в момент, когда Лотта отделяла их хлебом, вошли в бессмертное творение и стали достоянием и утехой всего человечества, оставалось лишь благоговейно печалиться. Четыре сестры отошли в вечность, и первая из них, Фредерика, старшая надворная советница Диц, пять осиротевших сыновей, которые теперь занимали видные посты в судах и магистратурах. Незамужней осталась только четвертая, София, тоже скончавшаяся уже 8 лет назад в доме их брата Георга, человека весьма преуспевшего, в чью честь Шарлотта назвала своего первенца. Брат Георг, женившийся на богатой девице из Ганновера, стал преемником отца, старого Буффа, и поныне к своему и общему удовольствию занимал место амтмана в Ветцлере. Да и вообще мужская половина той ныне бессмертной группы выказала себя более жизнестойкой и выносливой, чем женская, если не считать двух старых дам, сидевших теперь в комнате Амалии Ридель и за рукоделием обсуждавших дела минувшие и настоящие. Их старший брат Ганс, тот, что некогда был в особенно коротких отношениях с доктором Гёте и с детской безудержностью радовался книжке о Вертере, когда она, наконец, прибыла, развивал полезную доходную деятельность в качестве главноуправляющего графа фон Сольмс Редельгейм. Второй Вильгельм был адвокатом, а младший Фриц — полковником нидерландской службы. За вязанием, под стук деревянных спиц, нельзя было не вспомнить и о брантовых дочках Анхен и Дортель, юноподобной. Слышно ли что-нибудь о них? Время от времени. Дортель, черноокая, вышла замуж не за того надворного советника Целла, чье тривиальное ухаживание некогда служило источником насмешек для веселого кружка, и в первую очередь для того досужего практиканта прав, тоже не вовсе нечувствительного к прелести черных глаз, но за доктора медицины Гесслера, которого смерть рано разлучила с ней, так что теперь она уже в продолжении многих лет живет в Бамберге домоправительницей своего брата. Анхен вот уже 35 лет прозывается госпожой-советницей Вернер, а Текла III прожила мирную и беспечную жизнь бок о бок с мужем Вильгельмом Буфом, прокуратором. Все были вспомянуты, живые и мертвые. Но по-настоящему Шарлотта оживлялась лишь когда речь заходила о ее сыновьях, почтенных людях, уже по четвертому десятку, занимавших видные положения, как, например, Теодор, профессор медицины, или Август, легационный советник. Тогда нежная краска, так прелестно ее молодившая, заливала щеки старой дамы, и она старалась удержать в равновесии слегка трясущуюся голову. Не раз обсуждалось посещение Гербермюля этими ее двумя сыновьями. Да и вообще имя прославленного Веймарца, чье существование, несмотря на всю его величавую обособленность, было с юных лет переплетено с жизнью и судьбами этого семейного кружка, хотя и избегаемое, не раз вкрадывалось в разговор обеих дам. Так, например, Шарлотта вспомнила о путешествии из Ганновера в Ветцлар, совершенном ею вместе с Кестнером без малого 30 лет назад, когда они проездом через Франкфурт посетили мать юного беглеца. Молодая чета и имперская советница пришлись так по душе друг другу, что последняя изъявила согласие стать восприемницей их младшей дочурки. Тот, кто, по собственным его словам, хотел бы крестить всех их детей без исключения, был тогда в Риме. И мать, только что неожиданно получившая краткую весть о его пребывании в вечном городе, изливалась в гордых рассказах о своем необыкновенном дитяте, которое Лотта хорошо запомнила и теперь повторяла сестре. «Как бесконечно плодотворна будет эта поездка!» — восклицала мать. «Какие горизонты откроет она человеку его орлиного взгляда, зоркого ко всему доброму и великому! Благословенной станет она не только для него, но и для всех, кому суждено счастье жить рядом с ним». Да, такой жребий выпал этой матери, что она решительно и безоговорочно называла счастливыми тех, кому дано было войти в жизненный круг ее сына. Она вспомнила слова своей подруги, покойной фон Клеттенберг. «Ваш Вольфганг выносит из поездки в Майнц больше, чем другие из посещений Парижа и Лондона». «Он обещал, — объявила счастливица, — на обратном пути завернуть к ней. О, тогда ему придется рассказать все до последней мелочи, а она созовет друзей и знакомых и на славу попотчует их. Торжественно станет свершаться пир, и дичи, жаркого, птицы будет что песчинок на дне морском». «Из этого, кажется, ничего не вышло», — заметила Амалия Ридель. И ее сестра снова перевела разговор на своих сыновей, чья почтительная приверженность и регулярные посещения давали и ей повод к известному материнскому бахвальству. Что она немного докучала этим сестре, от нее не укрылось. И так как, разумеется, нельзя было не обсудить вопроса о туалетах для предстоящего обеда, то Шарлотта с глазу на глаз посвятила камеральную советницу в свой замысел, в игриво-веселую затею — повторить вольпертсгаузеновский бальный наряд с недостающим розовым бантом. Случилось так, что она сначала выспросила младшую сестру относительно ее туалета, сама же в ответ на такой вопрос сперва замкнула стыдливое и конфузливое молчание, а затем, покраснев, выложила ей свой многозначительный в литературном и личном смысле замысел. Впрочем, мнение сестры она тут же предвосхитила и в известной мере опередила рассказом о том, сколь неприятно было ей холодное и критическое отношение Лотхин-младшей к ее затее. Посему навряд ли много значило, что Амалия нашла ее план очаровательным. Хотя мина, с какой она это сказала, не слишком соответствовала ее словам. И как бы в утешение тут же добавила, что если даже хозяин дома и не заметит намека, то уж верно найдется кто-нибудь, кто обратит внимание на банты. Больше она к этому предмету не возвращалась. Вот и все, что можно сказать о беседах вновь свидевшихся сестер. Достоверно известно, что в эти первые веймарские дни Шарлотта Буф ограничила свои встречи семейным кругом. С недаемому любопытством обществу пришлось дожидаться ее появления. Народ же видел ее на прогулках, которые она совершала с сестрой по идиллическому городу и парку, возле храма тамплиеров, или по вечерам, когда она в сопровождении служанки, дочери, а иногда и доктора Риделя, возвращалась с эспланады в свою гостиницу на рыночной площади. Почти все узнавали ее, если не непосредственно, то по ее провожатым, и, никогда не оглядываясь, прямо смотря перед собой добрыми голубыми глазами, она нередко слышала, как замирали шаги прохожих, останавливавшихся, чтобы получше в нее всмотреться. Ее добродушно достойная, немного величавая манера отвечать на приветствия, относившиеся к ее родным, хорошо известным в городе, но почтительно адресуемые и ей, возбуждали много толков. Так настал лишь мимоходом упоминавшийся в разговорах и ожидаемый в напряженно-тревожном молчании день почетного посещения. Карета, нанятая Риделем, отчасти из попечения о туалетах дам и собственных башмаках, ибо сей знаменательный день 25 сентября клонился к дождю, отчасти же из уважения к событию, уже стояла у подъезда, когда около половины третьего все семейство, едва дотронувшись до второго холодного завтрака, уселось в нее под взглядами кучки любопытных веймарцев, уже посвященных кучерам в цель семейной поездки, которые столпились вокруг дожидавшегося экипажа, как вокруг свадебной кареты или похоронных дрог. При подобных обстоятельствах зеваки, глазеющие на участников церемонии, обычно вызывают зависть этих последних. Ведь они так непринужденно чувствуют себя в своей будничной одежде и стоят в сторонке, сознавая преимущество своего положения, причем одни испытывают чувство превосходства, смешанное с сознанием «вам-то хорошо», другие же — благоговение пополам со злорадством. Шарлотта с сестрою заняли высокое заднее сиденье. Доктор Ридель с шелковым цилиндром на коленях, во фраке с модными высокими плечами, в белом галстуке, при крестике и медалях, поместился вместе с племянницей на довольно жесткой передней скамеечке. За весь короткий путь по эспланаде, через Фрауэнтерштрассе до Фрауэнплана, они не обменялись ни единым словом. Известная бережливость к своему оживлению, внутренняя подготовка, как за кулисами, к предстоящей затрате светской общительности, обычные при таких переездах. Здесь же имелись особо веские причины к задумчивому, даже робкому расположению духа. Ридели чтили молчаливость Шарлотты. 44 года. И тоже молчали из сочувствия, изредка с улыбкой поглядывая на нее, и раза два даже ласково дотронулись до ее колен, что давало ей возможность старческому явлению, неравномерному то уменьшающемуся, то вновь усиливавшемуся дрожанию головы, придать вид дружелюбных ответных кивков. Украдкой поглядывали они и на племянницу, демонстративно безучастную, и с явным неодобрением, относящуюся ко всему этому предприятию. Лотхин-младшая, благодаря своей серьезной, добродетельной и исполненной самопожертвованной жизни, была почитаемой особой, с одобрением или неодобрением которой невольно считались. Ее наставительно поджатые губы немало способствовали общей молчаливости. Все знали, что ее суровый осуждающий вид прежде всего относится к претенциозному туалету матери, сейчас скрытому под черной мантильей. Лучше всех это знала Шарлотта, ибо достаточно холодно высказанное одобрение сестры не могло не поколебать в ней веры в уместность ее затеи. За это время она не раз теряла вкус к ней и стояла на своем уже только из упорства, только потому, что однажды ухватилась за эту мысль. Успокаивала же она себя тем, что для воспроизведения ее тогдашнего вида не требуется особых приготовлений. Ибо белый был раз и навсегда, и все это знали, ее излюбленным цветом. Следовательно, на него она имела право, и только к розовым бантам, в особенности к недостающему банту на лифе, и сводилась вся ее школьная выходка, от мысли о которой теперь, когда она восседала в карете со своей высоко взбитой прической, перехваченной лентой, немало завидуя ничего не символизирующим нарядом других, ее сердце все же билось в упрямо вороватом и радостном ожидании. Но вот колеса загремели по булыжникам неказистой провинциальной площади, открылась Зейфенгассе и длинный фасад дома со слегка отступающими крыльями, мимо которого Шарлотта с Амалией Ридель уже не раз проходили. Два этажа и мансарда под не слишком высокой крышей, с одинаковыми желтыми воротами по обеим сторонам и плоскими ступенями, ведущими к расположенной посредине парадной двери. Покуда семейство вылезало из экипажа, на этих ступенях оживленно обменивались приветствиями другие гости, одновременно подошедшие с разных сторон. Два солидных господина в цилиндрах и шинелях с пелеринами, в одном из них Шарлотта узнала доктора Риммера, пожимали руки третьему, более молодому, без верхней одежды, в одном фраке, но с зонтиком, видимо, пришедшему из соседнего дома. Это был господин Стефан Шутце, наш превосходный билетрист и издатель, как узнала Шарлотта, когда начались взаимные приветствия и обязательные представления. Риммер юмористически уклонился от представления Шарлотте, выразив надежду, что госпожа-советница вспомнит человека, вот уже три дня осмеливающегося считать себя ее другом, и отечески потряс руку Лотхен, дочери. Его примеру последовал и сутуловатый человек лет 50, с мягкими чертами лица и длинными прядями выцветших волос, выбивающихся из-под цилиндра. То был никто иной, как надворный советник Майер, профессор живописи. Он и Риммер явились каждый со своей службы, а их дамы должны были прибыть отдельно. «Итак, будем надеяться», — сказал Майер, когда они входили в дом. У него было нарочито отрывистое произношение швейцарца, в котором нечто прямодушно немецкое смешивалось с иностранным, полуфранцузским акцентом. «Что нам выпадет счастье застать нашего хозяина в хорошем и бодром расположении духа, а не в брюзгливом и угрюмом, и тем самым избегнуть мучительного ощущения, что мы ему в тягость». Он произнес это, обращаясь к Шарлотте, твердо и обстоятельно, видимо, отнюдь не думая о том, сколь мало ободряюще звучали эти слова интимного друга дома для впервые этот дом посещающих. Она не удержалась, чтобы не сказать: «Я знаю вашего хозяина даже дольше, чем вы, господин профессор, и мне хорошо известна поэтическая переменчивость его настроений». «Знакомство чем новее, тем доскональнее», — непоколебимо отвечал он. Но Шарлотта уже не откликнулась. она была поражена изящной роскошью лестницы, по которой они всходили, ее широкими мраморными перилами, величаво плавным подъемом низких ступеней, прекрасными античными украшениями. На площадке, где в белых нишах стояли отлитые в бронзе прелестные греческие статуи, а перед ними на мраморном постаменте, тоже бронзовая, в великолепно схваченной позе, круто повернувшаяся борзая собака, Август фон Гёте дожидался гостей. Он выглядел весьма приятным, несмотря на некоторую расплывчатость фигуры и лица, обрамленного расчесанными на пробор кудрявыми волосами. При орденах, во фраке, с шелковым шейным платком и в камчатном жилете. Август проводил их несколько шагов по направлению к приемной, но тут же воротился приветствовать гостей, прибывших вслед за ними. Слуга, также чрезвычайно величественного и достойного вида, хотя еще молодой, в голубой ливрее с золочеными пуговицами, довел Ридели и мадам Кестнер с дочерью до конца лестницы, чтобы помочь им снять верхнее платье. Последняя площадка отличалась таким же благородно-роскошным убранством. Скульптурная группа, известная Шарлотте под названием «Сон и смерть», своим темным блеском контрастировавшая с белой плоскостью стены, стояла сбоку от двери, украшенной белым барельефом, в полу перед которой голубой эмалью было выложено «Сальве» — «Привет». «Ну что ж», — подумала Шарлотта, приободрившись, «значит, мы желанные гости. Причем здесь брюзгливость и угрюмое расположение? Ах, и красиво же у этого мальчика! На Корнмаркте в Ветцлере он жил скромнее. Там на стенке висел мой силуэт, подаренный ему из доброй дружбы и сострадания, и он по утрам приветствовал его взглядом и поцелуем, как это стоит в книге. Дано мне преимущественное право отнести к себе это сальве. Или не дано?» Бок о бок с сестрой вошла она в распахнутые двери гостиной, чуть испуганная, ибо слуга, а это было ей непривычно, во весь голос выкрикнул: «Госпожа надворная советница Кестнер!» В комнате с роялем вдоль стены, весьма элегантной, но после обширной лестницы невольно разочаровывающей своими скромными пропорциями, с пустой дверной рамой, открывающей вид на анфиладу других покоев, подле колоссального бюста Юноны уже стояли гости, два господина и одна дама. Они прервали оживленный разговор и с любопытством обернулись к вновь прибывшим, вернее, к одной из них, она это отлично поняла, и подготовились к взаимному представлению. Но так как ливрейный слуга тут же возвестил имена новых гостей, господина камерального советника Кирмса с супругой, которые вошли вместе с молодым хозяином, и непосредственно за ними дамы Майер и Риммер, то, как это часто случается в маленьких городах с короткими расстояниями, все приглашенные внезапно и словно по мановению жезла оказались налицо, и приветствия стали всеобщими. Доктор Риммер и Август фон Гёте представили Шарлотте, очутившейся в центре этой маленькой толпы, всех незнакомых ей людей, чету Кирмсов, главного архитектора Кудрей и его супругу, господина надворного советника Вернера из Фрейбурга, остановившегося в наследном принце, и двух дам Майер и Риммер. Она понимала, какому злорадному любопытству, по крайней мере со стороны женщин, выставлена на показ, и противостояла ему с достоинством, отчасти, впрочем, навязанным ей необходимостью сдерживать усилившиеся от всех треволнений дрожание головы. Эта слабость, всеми замеченная, но различно воспринятая, странно контрастировала с чем-то девическим в ее облике. В белом, свободном, но доходящем только до щиколоток платье, заколотым на груди аграфом и отделанным розовыми бантами, в маленьких черных сапожках на пуговицах. Она стояла, милая и старомодная, со своими пепельно-серыми волосами, высоко зачесанными над чистым лбом. С лица, конечно, безнадежно старая, с отвисшими щеками, наивно покрасневшим носиком, но с лукавой улыбкой на губах. Мягкий, усталый взгляд незабудковых глаз обращался на представляемых ей гостей. И она внимательно выслушивала заверения в том, сколь радостно для них ее пребывание в этом городе и какая честь выпала им на долю присутствовать при встрече столь знаменательной. Подле нее стояла, время от времени ныряя в реверансе, ее критическая совесть, если можно так назвать Лотхин-младшую, наиболее молодая из всех присутствующих, ибо общество сплошь состояло из лиц уже на возрасте. Даже беллетристу Шутце на вид было за 40. Сиделка брата Карла выглядела весьма кисло. Гладкие, расчесанные на прямой ряд волосы и темно-лиловое платье, без всяких украшений, с крахмальным гофрированным воротничком, как у пастора. Она уклончиво улыбалась и хмурилась в ответ на любезности, расточаемые и ей, но главным образом матери, которую она воспринимала как заслуженные колкости. Кроме того, Лотхин страдала, и это передавалось Шарлотте, сколь храбро она тому не противилась, от слишком молодого убранства матери. Вернее, не от белого платья, которое еще могло сойти за каприз и причуду, но от злополучных розовых бантов. Ее сердце разрывалось от желания, чтобы люди поняли смысл этого неподобающего украшения, и потому не сочли его скандалезным, и страха, как бы они все же не поняли. Одним словом, недовольство чопорной Лотхин граничило с отчаянием. Чувствительная же и взволнованная Шарлотта невольно разделяла ее настроение и должна была прилагать немало усилий, чтобы не утратить веры в остроумие своей унылой шутки. Собственно, в этом кругу ни одна женщина не имела бы оснований упрекать себя за некоторое своеобразие туалета или опасаться упреков в эксцентричности, так как в одежде дам замечалась общая наклонность к известной эстетической непринужденности, даже театральности, что явно контрастировало с официальной внешностью мужчин. У них у всех, включая и Шутце, в петличках пестрели различные знаки отличия, медали, ленты и крестики.